Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Давайте представим себе, ну, просто грандиозную, практически невыполнимую инженерную задачу.
Звучит интригующе. Давайте.
Допустим, человечеству необходимо отправить сложнейший исследовательский марсоход на поверхность Марса.
Ну, это классика, да.
Да-да. И каков вообще традиционный подход в таких случаях? Мы собираем колоссальную команду самых блестящих инженеров. Они конструируют огромную машину весом фунтов в 400, из титана, кучи проводов, сложных механизмов.
И все это скрупулезно проектируется здесь, на Земле.
Абсолютно. Каждая мельчайшая деталь. Каждое зубчатое колесо, каждая линза камеры, каждая микросхема, ну и каждый датчик температуры. Все это тестируется, надежно упаковывается в ракету и, собственно, отправляется в холодный пустой космос.
С одной лишь надеждой, что этот марсоход не разобьется в лепешку.
Точно, и что он сможет функционировать на чужбине. А теперь вообразите совершенно иной, радикальный и, ну, поистине революционный подход к этому.
Так, и в чем же он заключается?
Вместо того, чтобы отправлять громоздкую машину, мы запускаем на Красную планету единственную крошечную сферу. Ее размер не превышает размера булавочной головки.
Ого!
И эта крошечная сфера, оказавшись на пыльной поверхности Марса, начинает делать нечто просто невероятное. Она поглощает энергию из окружающей марсианской среды.
Сама по себе?
Да. Она самостоятельно делится, создает целую армию себе подобных микроскопических сфер. И они, удивительным образом, сцепляясь друг с другом, вдруг начинают отращивать колеса.
Звучит как биология, а не инженерия.
Именно. Они формируют линзы, конструируют датчики температуры и выстраивают сложнейшие системы внутренней навигации. Они идеально адаптируются под уникальный марсианский ландшафт. Звучит как абсолютная научная фантастика, не правда ли?
Это действительно звучит как магия из какого-то далекого будущего.
Угу.
Но что в этой концепции поражает больше всего, так это осознание одного факта. Нам совершенно не нужно лететь на Марс, чтобы стать свидетелями такого инженерного чуда.
То есть мы это уже умеем?
Природа это умеет. Достаточно зайти в абсолютно любое родильное отделение местной больницы, чтобы увидеть этот самый фантастический процесс во всем его невообразимом великолепии.
Вы про рождение людей?
Да-да. Человеческие младенцы начинают свой жизненный путь именно так, как единственная микроскопическая оплодотворенная яйцеклетка. И затем, ну прямо у нас на глазах, они разворачиваются в огромных, сложно организованных существ.
Из крошечной точки.
Буквально из ничего. Они отращивают сложнейшие детекторы фотонов, которые мы обыденно называем глазами, формируют многосуставные конечности, покрывают себя сетью чувствительных датчиков давления, то есть кожей, и конструируют мощнейшие насосы для бесперебойной перекачки крови.
Сердце.
Именно. Но самое главное, самое потрясающее их оборудование – это мозг. И суть в том, что он не рождается жестко запрограммированным.
То есть в нем нет готовой инструкции?
Абсолютно никакой. В нем нет заранее написанных инструкций о том, как жить. Он формируется и непрерывно перестраивается исключительно при взаимодействии с тем конкретным миром, в который этот новорожденный ребенок попал.
И это, если вдуматься, в корне меняет все. Знаете, философ Мартин Хайдеггер однажды изрек совершенно поразительную мысль. Он сказал: «Каждый человек рождается как множество людей, а умирает как один».
Красивая цитата.
Очень. И мы всегда воспринимали эти слова как, ну, такую красивую поэтическую метафору о нереализованном потенциале, о жизненных путях, от которых мы отказываемся.
Угу. О выборах, которые мы делаем.
Да. Но сегодня мы устроим детальный разбор источника, который наделяет эту философскую цитату абсолютно буквальным, строгим и научно обоснованным биологическим смыслом. Наш мозг – это не застывшая форма, не механизм с завода. Давайте последовательно и глубоко погрузимся в этот невероятный мир.
Я готов.
Итак, глава первая. Электрическая живая ткань. И чтобы по-настоящему осознать, насколько радикально и, ну скажем так, безжалостно мозг способен перестраивать сам себя, давайте перейдем от красивых теорий к реальной, шокирующей истории из медицинской практики.
О, я помню эту историю. Она тяжелая.
Да, это история маленького мальчика по имени Мэтью. Когда Мэтью исполнилось всего 3 года, его жизнь внезапно превратилась в кошмар. Он неожиданно упал на пол, его губы посинели, он перестал реагировать на любые раздражители.
Родители, наверное, были в ужасе.
Не то слово. Врачи провели обследование сердца, ничего не нашли и, ну, решили, что это разовый и случайный сбой.
Такое бывает у детей, да?
Но прошел месяц, и прямо за обеденным столом лицо Мэтью исказилось гримасой, его взгляд застыл, стал таким напряженным, а правая рука, жесткая, неестественно вытянулась над головой.
Классический приступ.
Да. Больше минуты он не слышал ни голосов родителей, ни звуков вокруг. Оказалось, что это тяжелейшая катастрофическая форма эпилепсии. Она была вызвана редчайшим воспалительным заболеванием энцефалитом Расмуссена.
И динамика этого заболевания, она была поистине пугающей. Никакие известные медикаменты не могли остановить этот процесс. Мозг ребенка буквально пожирал сам себя в электрических бурях.
Представьте себе весь ужас и беспросветное отчаяние его родителей. Приступы у ребенка учащались с безжалостной скоростью. Сначала они происходили раз в час.
Угу.
Затем интервал сократился до 45 минут, потом до получаса. Это было жутко похоже на то, как сокращаются интервалы между болезненными схватками у женщины во время тяжелых родов.
И в итоге они дошли до 2 минут, верно?
Да. Вскоре эти электрические штормы в мозгу стали происходить каждые 2 минуты. 2 минуты передышки и снова судороги. Родители жили в таком кромешном аду, что им приходилось сутками дежурить у его кровати.
Ожидая хотя бы малейшей паузы.
Именно. Они ждали, пока эти схватки чудесным образом не достигнут хотя бы 20-минутного интервала. И все это только ради того, чтобы успеть схватить Мэтью, посадить его в машину и заехать в Макдональдс перекусить по пути в больницу, где они потом проводили долгие изматывающие недели.
Невыносимая ситуация.
И вот в знаменитой клинике Джонса Хопкинса врачи озвучивают им единственный невероятно радикальный вариант спасения жизни гемисфаотомия. Хирургическое удаление ровно половины головного мозга.
То есть не маленькой опухоли, не участка ткани, а целого полушария?
Да, половины мозга.
Для любого человека, даже немного знакомого с биологией, удаление целого полушария звучит как окончательный приговор для личности. Мы ведь твердо уверены, что каждая зона мозга строго отвечает за свою функцию.
Абсолютно. Родители были парализованы животным страхом, кем станет их сын с половиной мозга. Сможет ли он вообще называться человеком? Сможет ли он мыслить, любить, жить?
Но выбора не было.
Другого выбора просто не существовало. Либо операция, либо неминуемая смерть от истощения. Хирург вскрыл черепную коробку и физически удалил всю эту нежную, сложную, розовую ткань. Ткань, которая, как мы привыкли думать, хранит наш интеллект, нашу речь, наши воспоминания и наше чувство юмора.
И что показало МРТ после?
На послеоперационной МРТ половина черепа Мэтью была заполнена спинномозговой жидкостью. На медицинском снимке это выглядит жутко, как огромная, пугающая черная пустота.
Как половина черепа просто черная?
Да, и сразу после операции последствия были катастрофическими. Мэтью не мог ходить, не мог произнести ни звука, не мог контролировать базовые физиологические процессы. Казалось, что худшие страхи полностью оправдались, и ребенок навсегда останется в вегетативном состоянии.
Но именно в этот критический, безнадежный момент и раскрывается истинная, непостижимая природа нашей нервной системы. Вопреки всякой интуиции и здравому смыслу, благодаря изнурительной ежедневной терапии, Мэтью начал заново учиться абсолютно всему.
Оставшаяся половина взяла все на себя.
Да, его оставшаяся половина мозга начала колоссальную работу по перестройке. Сначала он освоил одно слово, затем 2, потом начал связывать их в целые фразы. Он шаг за шагом проходил те же самые стадии развития, что и новорожденный младенец. Только делал он это всего с половиной мозга.
Поразительно.
И самое поразительное, всего через 3 месяца он вернулся к нормальному уровню развития для своего возраста. Этот феномен полностью разрушает старую закоренелую научную парадигму.
О какой парадигме речь?
Помните 1953 год, когда воодушевленный Фрэнсис Крик ворвался в паб Eagle and Child и громогласно провозгласил, что они с Уотсоном наконец-то открыли секрет жизни — структуру ДНК?
А, конечно, геном.
Именно. Тогда в научном мире возникла мощная иллюзия, что все предопределено генетическим кодом, что ДНК — это строгий чертеж, по которому строится неизменный механизм. Но история Мэтью доказывает обратное. Наш мозг — это совершенно не карта стран с четкими, раз и навсегда установленными границами, где каждая провинция выполняет только свою задачу.
А что же это тогда?
Нейроны постоянно, каждую секунду борются за выживание, за питательные ресурсы, за функциональную территорию. Они ведут себя прямо как соседствующие нации в состоянии перманентного геополитического конфликта.
О, это потрясающая аналогия. Мы очень часто слышим термин нейропластичность, но давайте вдумаемся в само это слово. Пластичность звучит так, будто вы берете бесформенный кусок пластика, отливаете его в форму на фабрике, он остывает и, ну, застывает навсегда, сохраняя заданную форму.
Да, слово немного вводит в заблуждение.
Наш источник предлагает куда более точный и динамичный термин. Это не хардвер, не жесткое аппаратное обеспечение и не софтвер, не программный код. Это live-wired. Живая проводка. Если позволите такой неологизм, это животвер.
Животвер – отлично сказано.
Мозг больше всего похож на растущий, пульсирующий, огромный мегаполис, который непрерывно адаптируется к условиям. В этом живом городе постоянно строятся новые широкие проспекты, там, где возникает интенсивный трафик, и безжалостно забрасываются, разрушаются целые кварталы, из которых ушли люди.
Совершенно точное описание. И этот фундаментальный принцип живой перестройки подводит нас к следующему, еще более парадоксальному этапу эволюционной логики.
Отлично. Глава вторая «Просто добавь мир». И здесь у меня возникает очень логичный вопрос. Если наш мозг представляет собой настолько гениально адаптирующуюся систему, если он умеет перестраивать целые полушария, то почему человеческие детеныши рождаются настолько абсолютно тотально беспомощными?
Хороший вопрос.
Ну правда, почему мы тратим годы просто на то, чтобы научиться ходить и не падать?
Ответ кроется в величайшей стратегии эволюции. Природа здесь выступает в роли такого дерзкого азартного игрока, который ставит все свое состояние на одну карту, на карту гибкости.
И как это работает?
Давайте для контраста сравним человека с обычным цыпленком. Цыпленок вылупляется яйца и уже через несколько минут, обсохнув, может бегать на своих крошечных лапках, проворно уворачиваться от опасности и клевать зерно.
Удобно.
Очень. Но у него просто нет времени на роскошь обучения. Его мозг должен быть жестко запрограммирован и готов к работе мгновенно. А вот человек рождается, по сути своей, глубоко недоношенным в неврологическом смысле, с абсолютно незаконченным сырым мозгом.
То есть эволюция намеренно сделала нас такими?
Да. Наш геном не тратит ресурсы на то, чтобы строить жесткие микросхемы с готовыми решениями. Вместо этого он создает уникальную систему, которая обладает способностью сама переписывать свой внутренний код, жадно впитывая все из окружающего мира.
И это, если вдуматься, гениальная экономия генетического материала.
Абсолютно.
Зачем тратить драгоценное место в ДНК на то, чтобы кодировать идеальные, не сбивающиеся внутренние часы, если можно просто позволить восходящему солнцу настраивать их каждый божий день?
Отличный пример с циркадными ритмами.
Ведь это доказанный факт. Если человека поместить глубоко в темную пещеру, лишив его доступа к солнечному свету, его циркадные ритмы быстро сместятся. Внутренний цикл начнет составлять от 21 до 27 часов. Мозг не идеален сам по себе. Мир вокруг сам докручивает его настройки до идеала.
Да-да.
Или возьмем зрение. Если у маленького ребенка развивается косоглазие, и его мозг не получает четких синхронных данных одновременно от обоих глаз в критический ранний период жизни, мозг не знает, что с этим делать.
Он не может собрать 3D-картинку.
Именно. Он просто не разовьет стереоскопическое зрение, и человек навсегда потеряет восприятие глубины пространства.
Вы абсолютно правы. Но у этой гениальной стратегии полагаться на внешний мир есть и темная сторона. Колоссальная и пугающая опасность.
Какая же?
Если этот самый мир по каким-то причинам не добавить в систему, все рушится до основания. мозг просто не знает, как себя построить.
О, вы про изоляцию.
Да. Вспомните знаменитые жестокие, но невероятно показательные эксперименты психолога Гарри Харлоу с обезьянами. Он забирал младенцев макак у матерей и помещал их в полную изоляцию от общества сородичей.
Это ужасно.
Это была тотальная социальная и сенсорная депривация. В результате у них не просто портилось настроение или возникал стресс, их мозг формировался глубоко патологически, с физическими изъянами в нейронных связях.
Они же не могли нормально функционировать потом.
Да, они полностью теряли способность играть, не могли общаться с другими обезьянами, а когда они становились взрослыми, они были физически неспособны растить собственное потомство. Они игнорировали или даже жестоко наносили вред своим собственным детенышам.
Кошмар.
Мозгу критически необходима богатая, питательная почва социальных и сенсорных взаимодействий, чтобы пустить корни и вырасти в здоровую функционирующую структуру. Без мира вокруг мозг человека — это просто бесполезный комок клеток.
Жутко, но это прекрасно иллюстрирует зависимость мозга от среды. Двигаемся дальше. Глава 3. Внутреннее отражает внешнее. И тут я искренне удивляюсь одному факту. Как вообще мозг, который, давайте будем честны, буквально заперт в абсолютно темной, глухой и герметичной черепной коробке, умудряется создать невероятно точную детальную карту этого огромного внешнего мира и карту нашего собственного тела?
Этот секрет начали разгадывать в середине 20 века, а именно в 1951 году.
Так, и кто это был?
Знаменитый канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд. Он проводил операции на открытом мозге. Пациенты при этом находились в полном сознании.
Это потому, что в самом мозге нет болевых рецепторов.
Совершенно верно. Пенфилд давал крошечные электроды и прикладывал их к различным участкам коры головного мозга. Он давал легкий, ну, почти незаметный разряд тока, и пациент внезапно восклицал: «О, вы только что дотронулись до моего колена».
Ничего себе.
Пенфилд перемещал электрод буквально на миллиметр в сторону, давал разряд, и пациент говорил, что чувствует явное прикосновение к животу. Так была открыта подробная карта тела в мозге, тот самый знаменитый сенсорный гомункул. Выяснилось, что каждая, даже самая маленькая часть нашего тела имеет свое четкое физическое представительство на извилистой поверхности коры.
Но, как мы уже поняли из концепции живой проводки, эта карта совершенно не высечена в камне. Она пластична и изменчива. И вот где начинается по-настоящему пугающая борьба за территорию.
О да, территориальные войны нейронов.
Вспомним скандальную научную историю так называемых обезьян из Silver Spring. Нейробиологи на протяжении долгого времени изучали макак, у которых в исследовательских целях были хирургически перерезаны нервы, идущие от одной из рук к спинному мозгу.
Сама рука при этом была цела?
Абсолютно цела. Но никакие сенсорные сигналы от нее в мозг больше не поступали. Когда мозг этих несчастных обезьян детально проверили перед процедурой эвтаназии, ученые обнаружили нечто невероятное. Зона коры головного мозга, которая раньше отвечала за эту самую теперь нечувствующую руку, не осталась пустой.
Она не превратилась в мертвую зону?
Нет. Когда исследователи прикасались к лицу обезьяны, на сканерах ярко активировалась та самая зона, которая исторически принадлежала руке. Карта полностью перерисовалась, соседняя нейронная территория просто агрессивно аннексировала пустующие земли, лишенные входящих сигналов.
И этот удивительный феномен захвата нейронной территории блестяще объясняет множество медицинских загадок. Например, знаменитый случай выдающегося британского флотоводца лорда Горацио Нельсона.
Он потерял руку в бою, верно?
Да, он трагически потерял правую руку в ужесточенном бою. Но до конца жизни продолжал живо чувствовать ее присутствие. Это то, что в медицине называется фантомной конечностью. Но самое поразительное в этой истории то, что Нельсон абсолютно четко и ясно чувствовал прикосновение к своей давно отсутствующей руке каждый раз, когда кто-то прикасался к его лицу.
С ума сойти, к лицу.
Да, механизм здесь работает точно так же, как и у тех макак. Зона лица в сенсорной коре мозга расширилась за счет постоянного использования и физически захватила опустевшую зону отсутствующей руки.
Но подождите, почему же он чувствовал именно прикосновение к руке, а не к лицу, если зона уже захвачена?
Отличный вопрос. Потому что нейроны более глубоких, нижних, эволюционно древних уровней мозга, таких как таламус, не обладают такой же паразитной гибкостью, как кора.
А, то есть они не обновили программное обеспечение?
Точно. Они по привычке продолжают свято верить, что электрические сигналы, приходящие от этой конкретной зоны коры, все еще означают прикосновение к пальцам руки.
То есть мозг – это такой безумный картограф, который постоянно перекраивает границы государств. И тут в нейробиологии есть золотое незыблемое правило. Нейроны, которые срабатывают вместе, связываются вместе.
Классика Дональда Хебба.
Давайте представим простую бытовую ситуацию. Вот мы берем в руку горящую кофейную кружку. Соседние участки кожи на нашем указательном и среднем пальцах активируются сенсорами температуры и давления одновременно. Они посылают миллионы электрических сигналов в мозг, ну, в одну и ту же миллисекунду.
Угу.
И мозг, анализируя эту синхронность, делает вывод. Он такой: ага, эти двое всегда работают в паре, значит, поселим их рядом на нашей карте. А вот мизинец на нашей ноге и безымянный палец на руке практически никогда в жизни не активируются в один и тот же момент времени. Поэтому на сенсорной карте мозга они разнесены максимально далеко друг от друга.
Все логично. И что в этом процессе пугает и восхищает одновременно, так это ошеломляющая скорость происходящих изменений. Долгие годы мы были уверены, что физическая перестройка мозга – это процесс, который занимает месяцы или даже годы упорных тренировок.
А оказалось?
Современные эксперименты показали совершенно иную стремительную картину. Исследователи брали абсолютно здоровых, зрячих людей, плотно завязывали им глаза и просили выполнять сложные задачи, опираясь только на осязание, ну, например, читать шрифт Брайля.
И сколько нужно времени?
Проходило всего 40, ну, 60 минут их нахождения в полной слепоте. И исследователи с помощью функционального сканирования фиксировали невероятное. Визуальная кора, внезапно лишенная привычных зрительных сигналов, не простаивала ни минут.
Она начала обрабатывать пальцы.
Да. Она уже начинала жадно обрабатывать входящие сигналы от осязания и слуха. 40 минут, и мозг уже активно перекраивает свои внутренние государственные границы. Колонизация новых территорий – это непрерывная работа, которая в нашем мозге идет круглосуточно, без пауз и выходных.
Но подождите, если визуальная кора настолько уязвима и так невероятно быстро захватывается другими, более активными чувствами в темноте, то что происходит с нами каждую ночь?
О, мы подошли к самому интересному.
Мы ведь ложимся спать и проводим в полной темноте по 8 часов. Почему наш острый слух или чувствительное осязание не захватывают зрительную кору к утру, лишая нас зрения?
Именно. Это действительно блестящая гипотеза. Теория автора гласит, что фаза быстрого сна, или так называемый REM-сон, во время которого мы видим яркие, красочные сновидения, эволюционно возникла вовсе не для развлечения или мистических посланий.
Так-так.
Она нужна именно для того, чтобы защитить зрительную кору от беспощадного захвата соседними чувствами. В темноте ночи зрение полностью отключено, она не получает сигналов извне, и поэтому оно критически уязвимо перед слухом и осязанием, которые продолжают работать. Одеяло касается кожи, звуки за окном.
И зрительная кора начинает отбиваться.
Да. Чтобы не потерять свои территории, мозг сам генерирует внутренние случайные электрохимические всплески активности, посылая их прямиком в зрительную кору. Эти хаотичные внутренние сигналы мы и воспринимаем как странные визуальные образы наших снов.
Фантастика.
Зрительная кора получает эти бессмысленные данные только ради одного. Чтобы крикнуть соседям: «Я занята, я работаю, удерживаю свою территорию». И эта теория блестяще подтверждается статистическими фактами.
Какими же?
Чем старше становится человеческий мозг, чем менее гибкие и пластичные его нейронные границы, тем меньше ему требуется быстрого сна для защиты этих территорий. Новорожденные младенцы, чей мозг максимально пластичен, проводят в REM-сне невероятную половину всего времени сна, в то время как пожилые люди – лишь совсем малую, незначительную часть.
Это потрясающе меняет взгляд на природу сна. Прям переворачивает все. Но давайте зададим еще один провокационный вопрос, который поднимает глава 4. Оборачивание вокруг входящих сигналов. Мы уже выяснили, что мозг с легкостью переназначает свои внутренние зоны.
Угу.
Но имеет ли для него вообще какое-либо фундаментальное значение, откуда именно поступают эти сигналы? Важно ли для мозга глаза это, уши или кожа?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте проведем мысленный эксперимент. Представьте себе далекий изолированный остров, населенный исключительно людьми, которые слепы от рождения. Они читают книги и познают мир исключительно с помощью шрифта Брайля, кропотливо проводя кончиками пальцев по рельефным точкам.
Представила.
И вот мы приплываем к ним на этот остров и пытаемся объяснить им саму концепцию зрения. Мы говорим: понимаете, на моем лице есть две влажные сферы, я направляю эти сферы на символы в книге, сферы улавливают отраженные потоки фотонов, и так я поглощаю информацию на расстояние.
Звучит как бред сумасшедшего.
Вот именно. Для жителей этого острова наше объяснение будет звучать как абсолютный антинаучный бред. Но в конечном итоге, в ходе долгих философских споров, мы сойдемся на одной непреложной истине. Для мозга совершенно не важно, глаз это или кончик указательного пальца. И то, и другое – это просто периферийное устройство для механического сбора данных.
Точно. Это работает абсолютно так же, как USB-порты на нашем домашнем компьютере. Ведь если вдуматься, наш мозг сидит в полной беспросветной темноте и абсолютной мертвой тишине своей прочной костяной пещеры черепа. Мозг никогда в жизни не видел лучей солнечного света и никогда не слышал прекрасного пения птиц.
Он вообще ничего не видел напрямую.
Да. Все, абсолютно все, с чем он имеет дело в своей реальности, это безликие электрохимические всплески. Миллионы одинаковых электрических импульсов, хаотично бегущих по длинным нервным кабелям. Все наши любимые яркие цвета, все тонкие запахи утреннего кофе, все наши глубокие трепетные эмоции для запертого в черепе мозга – это просто холодные нули и единицы нейронного кода.
И из этого фундаментального факта следует потрясающая модель эволюции, которую автор с юмором называет моделью «Мистер Картофельная голова».
О, обожаю эту игрушку.
Да. Помните эту популярную детскую пластиковую дружку? Игрушечная картофелина, в которую ребенок может вставлять глаза, уши, нос и рот в абсолютно любые случайные отверстия, и это все равно в итоге будет восприниматься как лицо.
Угу.
Точно так же работает и великий архитектор эволюции. Ей совершенно не нужно с нуля кропотливо перестраивать весь сложнейший мозг каждый раз, когда она придумывает для животного новый орган чувств.
А что она делает?
Она просто создает новый биологический датчик, будь то сложный глаз, чувствительное ухо или тепловую ямку, как у змеи. И просто подключает его кабель к коре головного мозга. А уж кора сама, работа как мощный универсальный суперкомпьютер, со временем расшифровывает сложные паттерны этих новых данных.
И самое вдохновляющее, что мы уже делаем это сами, своими руками, с помощью современных технологий. Вспомните кохлеарные импланты, которые возвращают слух полностью глухим людям, или ретинальные импланты для слепых.
Отличный пример.
Эти крошечные электронные чипы говорят на холодном искусственном диалекте Кремниевой долины. Они совершенно не знают древнего изящного языка биологии. Они посылают в мозг неестественные, грубые, резкие электрические импульсы. Но живой мозг все равно их понимает.
Он адаптируется?
Да, он подобен огромной стране, которая принимает иностранца. Поначалу он совершенно не понимает его, но со временем начинает свободно и без усилий понимать его странный, ломанный акцент. Потому что зрение или слух – это по своей математической сути просто плотные потоки данных. И если в этих потоках данных есть хоть какая-то логическая структура, мозг ее обязательно найдет, вычленит и расшифрует.
И если мы принимаем эту парадигму, если мы ясно понимаем, что все наши чувства – это просто входящие потоки данных, которые можно легко подключить к мозгу как обычную флешку, то логично будет переключить наше внимание на исходящие сигналы, на то, как мозг управляет материей.
Да, и это подводит нас к концепции, которую предлагает глава 5 «Как получить тело получше». Если входящие порты универсальны, то можем ли мы, осознав принципы животвор, подключить себе совершенно новые, непредусмотренные природой части тела?
Вы клоните к киборгам.
Именно. В далеком 1963 году вышел комикс, в котором гениальный ученый Отто Октавиус, известный всем как доктор Осьминог, подключает сложнейшее устройство прямо к своему спинному мозгу и начинает силой мысли управлять 4 огромными дополнительными механическими щупальцами так же легко и естественно, как своими родными руками.
Фантастика 60-х?
Да, то, что тогда воспринималось читателями как чистая, ничем не подкрепленная научная выдумка, сегодня прямо на наших глазах становится научной реальностью.
Мы видим доказательства этого поразительного процесса на примере пациентов, которые трагически потеряли конечности. В источнике приводится история женщины по имени Лоура, которая лишилась руки. Вскоре после этой трагедии моторная кора ее головного мозга, та самая зона, которая раньше исправно посылала сложнейшие команды ее кисти, физически изменилась.
Что с ней стало?
Нейроны, которые всю жизнь управляли тонкими движениями кисти, не погибли. Они перешли в полное подчинение мышц ее плеча, которые агрессивно захватили эту освободившуюся нейронную территорию. Мозг прагматично перераспределил свои драгоценные ресурсы на то тело, которое у него физически осталось в наличии.
И то, как мы вообще учимся управлять своим физическим телом, не перестает поражать. Все мы прекрасно знаем, как человеческие младенцы лепечут, часами издавая случайные, бессмысленные звуки, просто чтобы научиться управлять своим сложным речевым аппаратом и в итоге освоить родной язык.
Да, ба-ба-ба, ма-ма-ма.
Да-да. Но мало кто задумывается, что они делают абсолютно то же самое и со своим физическим телом. В науке это называется двигательным лепетанием. Младенец хаотично дрыгает ногами, нелепо машет руками, кусает свои пальцы. Что он делает в этот момент?
Он тестирует систему.
Точно. Он отправляет случайный моторный сигнал мышцы и напряженно ждет сенсорный ответ от кожи и суставов. Именно так, путем тысяч проб и ошибок, он создает в мозге точную карту управления своим телом.
И эта способность остается с нами на всю жизнь.
Конечно. И эта невероятная способность к двигательному обучению никуда не уходит с возрастом. Возьмем потрясающий пример из источника бульдога по имени Сэр Блейк.
О, обожали этого пса.
Это английский бульдог из солнечной Калифорнии, который феноменально, но прям как профессионал, катается на скейтборде. Очевидно, что за миллионы лет суровой эволюции предки волков никак не готовились природой к езде на гладкой деревянной доске с четырьмя колесами. Но пластичный мозг сэра Блейка невероятно легко адаптировался к этой новой физике. Он ловко отталкивается лапой, филигранно смещает центр тяжести, маневрирует на поворотах. Его мозг полностью подстраивается под новый, небиологический инструмент.
Точно так же, как и мозг каждого из нас. Когда мы в детстве, падая и сдирая колени, учимся ездить на двухколесном велосипеде. При этом важно понимать, что мозг использует так называемые схемы, сложные шаблоны контекста, чтобы четко понимать, как именно нужно управлять телом в совершенно разных ситуациях.
Контекст решает все.
Абсолютно. Когда мы идем пешком по улице, в мозге работают одни жесткие правила баланса и гравитации. Но стоит нам сесть на велосипед, и в сотой доли секунды мгновенно включаются совершенно другие моторные схемы, учитывающие гироскопический эффект и скорость.
О да, у автора есть совершенно отличная и жизненная история про зеркало заднего вида, которое это доказывает. Однажды у него в автомобиле отвалилось центральное зеркало заднего вида, и несколько недель он был вынужден ездить без него.
Так, и что произошло?
Вскоре он заметил за собой очень странную вещь. Каждый раз, когда он сидел за рулем на трассе, его глаза рефлекторно, повинуясь глубоко укоренившейся схеме, продолжали быстро стрелять вверх и вправо. Они отчаянно пытались найти это отсутствующее зеркало.
Привычка.
Но самое интересное во всем этом кроется в контексте. Он никогда, ни разу не делал этого специфического движения глазами, когда просто сидел на диване у себя дома или работал за столом в офисе. Мозг безошибочно включал этот сложный моторный рефлекс только в одном строгом контексте, когда человек физически находился на сиденье своего автомобиля.
Потрясающе.
Это неопровержимо доказывает, что мозг четко картографирует наше взаимодействие со сложными неодушевленными машинами, буквально делая их временным, но полноправным продолжением нашего биологического тела.
Но если эта хрупкая связь между мозгом и телом по какой-то причине нарушается, происходят по-настоящему пугающие вещи. Яркий пример – синдром чужой конечности.
Это когда рука живет своей жизнью.
Да. Когда мозг в результате инсульта или травмы теряет способность контролировать определенную часть тела, он не просто игнорирует ее, он буквально вычеркивает ее из своей внутренней карты реальности. Рука перестает восприниматься человеком как часть фундаментального понятия «я». Пациенты с таким синдромом могут искренне ненавидеть свою собственную руку.
Настолько сильно?
Они могут яростно бить ее. Они на полном серьезе утверждают, что кто-то чужой, зловещий, пришил эту мертвую плоть к их телу ночью. Для нашего прагматичного мозга тело – это исключительно то, чем он может эффективно, предсказуемо управлять. Если контроля нет, это больше не мы.
А значит, из этого следует грандиозный, ну просто ошеломляющий вывод. Если мы можем научиться управлять чем-то совершенно новым, искусственным, то оно буквально становится нами. Вспомните поразительную историю Найджела Экленда, описанную в книге.
Человек с бионической рукой?
Да. Этот человек трагически потерял свое правое предплечье в результате страшного, болезненного, несчастного случая на промышленном производстве. Долгие годы он страдал, но затем талантливые биоинженеры установили ему сложнейшую современную бионическую руку.
И как она работает?
Принцип ее работы поражает. Мозг Найджела по привычке посылает нервные электрические импульсы к культе. Высокочувствительные датчики считывают эти микросокращения мышц, и механический протез плавно, послушно двигает титановыми пальцами.
Прямо как в фантастических фильмах.
Но именно здесь кроется нечто фантастическое, то, что переворачивает наше понимание пределов человеческого тела. Биоинженерам, проектировавшим эту руку, не было абсолютно никакого смысла слепо копировать ограничения человеческой анатомии. Они не стали добавлять в этот совершенный протез ограничивающие искусственные сухожилия, связки или костные замки.
То есть она может делать больше, чем обычная рука?
Намного больше. И теперь, если попросить Найджела повернуть кисть, простите, он просто поднимет свою руку, и его гладкая механическая кисть начнет вращаться на 360 градусов. Бесконечно. Словно заведенный волчок. Она крутится и крутится вокруг своей оси, пока он сам этого хочет и пока посылает моторный сигнал.
Невероятно.
Найджел Экленд сегодня буквально способен генерировать в своем мозге и физически проживать такие двигательные мысли, которые физиологически, фундаментально недоступны нашему с вами ограниченному биологии мозгу. Например, он может подумать и всего одним плавным, непрерывно вращательным движением кисти вкрутить лампочку в патрон. И более того, исследования виртуальной реальности идут еще дальше. Когда люди надевают шлемы виртуальной реальности и получают цифровые аватары, разительно отличающиеся от их физических тел, аватары очень пожилых людей, аватары другого пола или даже существ совершенно нестандартной инопланетной анатомией, их физическое поведение, их походка и даже само мышление начинают стремительно меняться, подстраиваясь под это новое цифровое тело. Наш невероятный мозг, как оказывается, совершенно не ограничен ни жесткой формой нашего черепа, ни привычным количеством конечностей, заложенных в геноме. Он способен через живую проводку подключиться и блестяще виртуозно управлять абсолютно бесконечным множеством мыслимых и немыслимых планов тел.
Глава 6. Почему значимость имеет значение? История начинается с человека по имени Ласло Полгар, у которого было три дочери. Сьюзан, Софья и Юдит.
Ага.
И этот Ласло страстно любил шахматы. И, ну, конечно же, своих дочерей. И вот вместе с женой они затеяли грандиозный, просто беспрецедентный образовательный эксперимент.
Да, они же их полностью перевели на домашнее обучение, верно?
Именно. Абсолютно по всем предметам. Но центральное, абсолютно доминирующее место в их жизни заняли именно шахматы. Их тренировали с невероятной, просто маниакальной строгостью.
Каждый день.
Да, ежедневно. С самого раннего детства девочки передвигали эти фигуры по 64 клеткам деревянной доски, решая тысячи задач, и слушай, результаты оказались просто ошеломляющими.
Ну еще бы.
К 15 годам старшая Сьюзан стала лучшей шахматисткой планеты, а вскоре вообще получила титул мужского гроссмейстера, что произошло впервые в истории среди женщин.
Ничего себе.
А в 1989 году ее 14-летняя сестра София совершила так называемое «римское разграбление». Она одержала разгромную победу на турнире в Италии. Это до сих пор считается одним из сильнейших выступлений подростка за всю историю.
А младшая вроде побила вообще все рекорды.
Да-да, Юдит признана лучшей шахматисткой всех времен. Статус гроссмейстера в 15 лет и 4 месяца. Их родители просто свято верили, что гениями не рождаются, ими становятся через труд.
И вот тут, знаешь, именно здесь кроется глубочайшая нейробиологическая причина их феноменального успеха. Мозг ведь не перестраивается просто от любого случайного потока данных.
То есть нужна какая-то цель?
Абсолютно. Он изменяется исключительно в зависимости от того, на что тратится время и что самое фундаментальное, что имеет истинную значимость.
Ага.
У сестер Полгар каждое действие за доской подкреплялось мощнейшими эмоциональными стимулами. Они получали объятия, суровые взгляды, искреннее одобрение родителей только на основе успеха в шахматах.
Никаких других критериев.
Именно. Из-за этого колоссального социального значения мозг каждой девочки физически перестроился. Он выделил огромные участки нейронной ткани специально под шахматную логику и распознавание паттернов.
Слушай, эта пластичность невероятно интересно разобрать на примере моторной коры. Ну, той полоски на поверхности мозга, отвечающей за движение.
Да, отличный пример.
Есть потрясающая история про знаменитого скрипача Ицхака Перлмана. Как-то после концерта один слушатель подошел к нему и сказал: «Я бы отдал жизнь, чтобы играть на скрипке так, как вы».
Угу, классическая фраза.
Да, а Перлман совершенно серьезно ответил: «А я ее и отдал. И это вообще не преувеличение. Каждое утро он встает в 5:15, завтракает и начинает интенсивную 4,5-часовую репетицию».
С ума сойти.
Потом обед, короткая тренировка и снова 4,5 часа непрерывной игры, каждый божий день. И если взглянуть на его мозг через МРТ, можно увидеть четкие анатомические изменения даже невооруженным глазом.
Это ты про знак Омега говоришь.
Да-да, точно. У профессиональных музыкантов в моторной коре формируется складка, похожая на перевернутую греческую букву Омега.
Угу.
У струнников, таких как Перлман, этот знак ярко выражен только в правом полушарии, потому что именно пальцы левой руки делают самую сложную, быструю работу на грифе, а правая рука просто плавно водит смычком.
А у пианистов иначе, да?
Его виден в обоих полушариях, так как обе руки выполняют сложнейшие паттерны. То есть мозг — это вообще не универсальный швейцарский нож, выданный при рождении.
Метафора отличная.
Да, это скорее индивидуальный набор инструментов, который куется прямо на конвейере завода вашей собственной жизни.
И если продолжать про завод, давай рассмотрим двух рабочих, выполняющих похожий ручной труд. Первый весь день берет маленькие стеклянные шарики и бросает их в банки.
Ага.
А второй берет те же банки и плотно, с огромным усилием, закручивает на них металлические крышки.
Так, и в чем разница для мозга?
У первого рабочего в моторной коре непропорционально увеличивается представительство кончиков пальцев, а у второго, ну, который совершает силовые вращательные движения, расширяется зона запястья и предплечья.
А, это напрямую связано с правилом 10 000 часов.
Точно, но тут кроется один критически важный нюанс. Практика должна быть не просто долгой, она должна быть активной.
То есть просто повторять недостаточно.
Угу. В лабораториях учили обезьян доставать еду с помощью граблей. Их мозг со временем начинал воспринимать грабли как продолжение собственной руки.
Ничего себе.
Да, но изменения происходили только тогда, когда обезьяны активно и целенаправленно ими пользовались. Если они просто пассивно держали грабли, пока их кормили, никаких нейронных перестроек не случалось.
Это как история с инженером Дестином Сэндлином.
Да, с велосипедом с обратным рулем.
Где поворот руля влево поворачивал колесо вправо. Он же интеллектуально все прекрасно понимал, но этого оказалось совершенно недостаточно.
Мозгу потребовалось недели активных падений и ошибок, чтобы физически перестроить связи. Формируется целый внутренний нейронный ландшафт.
Очень наглядный пример тут – это фантомная вибрация телефона в кармане. 20 лет назад мы бы списали это подергивание ткани на муху или ветер.
А сейчас мозг бьет тревогу. Пришло важное сообщение.
Да. И как этот ландшафт работает?
Ну, представь себе рельефную холмистую местность. Когда падает капля дождя, ей не обязательно приземляться точно в центр горного озера. Достаточно упасть на любой склон, и гравитация заставит ее скатиться вниз.
А, то есть ощущение на ноге не должно быть точной копией вибрации?
Именно. Сигналы мгновенно скатываются по годами сформированному ландшафту к самому значимому выводу. Это телефон. И этот ландшафт закладывается крайне рано.
На примере резаков это очень четко видно.
Да, возьмем японского ребенка Хаяту и американского ребенка Уильяма. Для мозга Уильяма звуки «Р» и «Л» несут кардинально разную смысловую нагрузку. Мозг воздвигает нейронную гору между ними.
Создавая две разные долины.
А в японском языке такой разницы просто нет.
Вот именно. Поэтому у Хаята эти звуки скатываются в одну акустическую долину, и он физически перестает слышать между ними разницу.
Это же проверяли с младенцами и пустышками, да.
Угу. Шестимесячные малыши любой национальности начинают активнее сосать пустышку, слыша резкую смену звука. Они оба различают переход. Но к 12 месяцам японский ребенок перестает реагировать.
Нейронный ландшафт уже все сгладил, за ненадобностью. Говоря о необходимости, сразу вспоминается удивительная история Фейт. Это собака, которая родилась без передних лап и научилась ходить вертикально, как человек.
Поразительный случай.
Да, но возникает логичный вопрос. Почему тогда другие собаки со здоровыми лапами вдруг не встают на задние конечности и не начинают ходить так же? Ведь анатомически они могли бы попытаться.
Ответ кроется в биологической целесообразности. У здоровых собак нет абсолютно никакой внутренней потребности тратить колоссальную энергию на поддержание такого неестественного баланса.
То есть мозг меняется только тогда, когда это критически важно.
Да. Представь, если бы у знаменитых теннисисток Сирены и Винус Уильямс был выдуманный брат. Назовем его Фред Уильямс. И он бы ненавидел теннис всей душой.
Так.
Его мозг не претерпел бы существенных изменений в моторных зонах, даже если бы родители заставляли его тренироваться 10 тысяч часов. Без вовлеченности пластичность сводится к минимуму.
Как в том лабораторном эксперименте с азбукой Морзе на стопе.
Точно, людям крепили на стопу устройства, отстукивающие ритмы, а в наушниках проигрывали звуки. Если обещали деньги только за расшифровку сигналов на стопе, развивалась соматосенсорная кора.
Игнорируя звуки.
Да. А если платили только за звуки, перестраивалась слуховая кора, а стопа оставалась глухой.
Ну слушай, как мозг вообще понимает, что сейчас происходит важное событие? Должна же быть химическая кнопка «сохранить».
И она есть. Это нейромодуляторы. В первую очередь ацетилхолин и дофамин. Рассмотрим эксперимент. Звучит нота «фа диез». Сама по себе она ничего не значит.
Угу.
Но если сразу после ноты выдавать теплое печенье с шоколадной крошкой, зона слуховой коры для этой ноты физически расширится. А потом ученые делают следующий шаг. Они убирают печенье.
И что происходит?
Звучит нота, и в этот момент они напрямую стимулируют выброс ацетилхолина в мозге. Результат идентичный. Территория фа диез увеличивается. Ацетилхолин кричит мозгу. Это критически важно.
Невероятно. И с крысами то же самое было, которые сахар доставали.
Да, им нужно было доставать сладкие шарики через узкую щель. Одной группе заблокировали ацетилхолин, и хотя они тренировались и хотели сахар, их моторная кора не выросла.
Все усилия впустую. Подожди, но если все завязано на этой оценке важности, это же многое объясняет в ИИ. Искусственный интеллект обучается с астрономической скоростью, но мыслит совершенно иначе.
Потому что у кремниевых алгоритмов нет чувства релевантности, ИИ запоминает все подряд. Сравним лондонских таксистов и Google карты.
У таксистов же гиппокамп увеличивается, верно?
Да, потому что от знания тысяч улиц зависит их заработок и статус. А Google карты помнят все с идеальной точностью, но алгоритму абсолютно все равно, какая улица живописнее. У машин нет нейромодуляторов.
Это подводит нас к мозгу цифровых аборигенов. Еще древние греки понимали, что идеальное обучение строится на искреннем любопытстве. В иудаизме Талмуд изучают через бесконечные вопросы друг другу.
Ага.
И Айзек Азимов мечтал о будущем, где каждый будет учиться в своем темпе тому, что интересно прямо сейчас.
И интернет дает эту возможность. В нейробиологии есть разница между знаниями «на всякий случай» и знаниями «точно вовремя».
Когда гуглишь проблему, мешающую прямо сейчас.
Именно. Это вызывает мощный выброс дофамина, намертво цементируя новые знания. Мозг современного ребенка имеет беспрецедентную возможность перекрестного связывания концепций, прыгая по ссылкам в Википедии.
Глава 7. Почему любовь не знает своей глубины до часа разлуки? В 80-х годах произошла массовая история. Люди смотрели на обычные черно-белые конверты от дискет или края страниц книг и отчетливо видели розоватый оттенок.
Почему зрение давало такой сбой? Чтобы ответить, вернемся к Аристотелю и водопаду.
Он же долго смотрел на текущую воду.
Да, а когда отвел взгляд на берег, камни стали ползти вверх. Иллюзия водопада. Долгое время считалось, что нейроны движения вниз просто устают.
Но это же не так.
Вообще не так. Если смотреть на водопад, а потом плотно закрыть глаза на 3 часа, то, открыв их, ты все равно увидишь ползущие вверх камни. Дело не в усталости, а в активной перекалибровке. Мозг устанавливает новую норму.
Это очень похоже на иллюзию беговой дорожки. Сходишь на пол, и кажется, что устремляешься вперед. Или эффект Маккаллоу.
О, да, с линиями.
Смотришь на зеленые горизонтальные и красные вертикальные линии. Мозг привыкает, и когда переводишь взгляд на черно-белые решетки, мозг вычитает цвет, и они кажутся красно-зелеными.
Совершенно верно. И это приводит к эффекту Трокслера, процессу, делающему невидимым все ожидаемое. Если разрезать желтый шарик для пинг-понга и положить половинки на глаза.
Чтобы они пропускали ровный свет.
Да. То через короткое время весь желтый цвет исчезнет. Человек погрузится в слепоту, потому что мир станет лишенным контрастов. Мозг игнорирует то, что не меняется.
И чтобы мы не слепли, наши глаза постоянно совершают микросаккады, крошечные подергивания.
Точно. Кстати, именно поэтому мы в упор не видим толстые кровеносные сосуды на нашей собственной сетчатке. Мозг их просто стер.
Но слушай, у меня резонное возражение. Если мозг все стремится проигнорировать, почему наша квартира не растворяется в сером тумане прямо у нас на глазах?
Отличный вопрос. Мозг не стирает мир буквально, он убирает его из активного фокуса внимания. Оставляет энергию только для непредсказуемого.
Аналогия с камешком в ботинке.
Да. Ты не замечаешь давление самой обуви, мозг это предсказал. Но крошечный камешек мгновенно привлекает внимание, нарушая модель ожидания. Возникает эффект блокировки.
Это когда звук уведомления предвещает сообщение.
Угу. Если потом телефон начинает еще и вибрировать, мозг проигнорирует вибрацию, ему достаточно старого звука.
И вот что поразительно, эта предсказательная модель объясняет тяжелейшую боль от разбитого сердца.
Да, человек физически вплетен в нашу предсказательную сеть. Мозг привык ожидать его шаги, его реакции.
И когда он внезапно исчезает, мозг бьется в конвульсиях. Ожидаемого присутствия нет, возникает гигантская ошибка предсказания.
Нейронная сеть испытывает настоящий шок. Это постоянное стремление мозга к новизне похоже на фототропизм у растений.
Когда листья тянутся к свету?
Да, а мозг демонстрирует инфотропизм, стремление максимизировать получение свежей информации. Днем сетчатка дает высочайшее разрешение. Каждый рецептор работает сам за себя.
А ночью они объединяют усилия?
Да, жертвуя четкостью ради светочувствительности, лишь бы заметить тень опасности. Мозг всегда перестраивается.
Глава 8. Балансирование на грани изменений. Тут просто фантастические медицинские случаи. Девочка Алиса родилась без правого полушария, а мальчику Мэтью удалили половину мозга из-за приступов.
И они выросли и живут нормальной жизнью?
Да. Их мозг как политическая карта острова Гаити. Если бы Доминиканская республика исчезла, Гаити просто заняло бы всю территорию. Оставшаяся половина мозга гибко берет на себя все функции.
Биология этого процесса поражает. У лягушек удаляли половину тектума. Это область, куда приходят глазные нервы.
И что нервы делали?
Они не отмирали, они сжимали карту зрительного поля так, чтобы она целиком поместилась на оставшейся половине. И у людей после инсульта речевые центры могут перекочевать в здоровое полушарие.
У меня тут возникла, знаешь, немного мрачная аналогия. Нейроны ведут себя не как послушные винтики, они как безжалостные торговцы запрещенными веществами в каком-нибудь криминальном Альбукерке.
Ха, звучит пугающе, но это так.
Каждый борется за территорию. Там нет доброго градостроителя. Непрерывная, жестокая борьба за влияние.
И Дэвид Хьюбелл, и Торсен Визл это доказали. Если котенку закрыть один глаз повязкой, нервы от открытого глаза агрессивно захватывают территорию закрытого. Нейроны борются за выживание.
Их валюта – это нейротрофины.
Точно. Белки, выдающиеся за активные связи. Нет активности, нейрон совершает самоубийство. Они даже выделяют синаптотоксины, чтобы ослабить конкурентов.
А гомункул в моторной коре. С огромными губами и пальцами.
Это потому, что рецепторы губ и пальцев поставляют огромный поток информации и выигрывают колоссальные объемы территории в этой войне внутри черепа.
На меня поражает скорость. Если взрослому плотно завязать глаза, его зрительная кора начинает реагировать на звуки уже через час. Это как на вечеринке.
В смысле?
Ну, если друзья, с которыми ты болтал, внезапно ушли,
Ты не стоишь молча, мгновенно поворачиваешься и начинаешь общаться с дальними знакомыми, которых до этого игнорировал. Происходит снятие торможения.
Именно оно обеспечивает моментальную реакцию. И тут мы подходим к пользе хорошей смерти, процессу апоптоза.
Когда отмирают клетки.
Да, у младенца колоссальный переизбыток нейронов. Мозг действует как гениальный скульптор Микеланджело, отсекая от мрамора все лишнее.
То есть происходит массовое отмирание клеток для создания структуры.
Да, мозг балансирует между порядком и хаосом. Если торможения слишком много, система становится жесткой. Если мало, возникает эпилепсия. И оборотная сторона этой пластичности – подверженность онкологическим заболеваниям.
Глава 9. Почему старых собак сложнее научить новым трюкам? Ганс Лукас Тойбер изучал ветеранов Второй мировой с ранениями мозга. И вывод однозначный. Чем моложе был солдат при ранении, тем лучше шло восстановление.
Вернемся к японцу Хаяту и американцу Вильяму во взрослом возрасте. Хайдеггер сказал: «Каждый рождается как множество людей, а умирает как один».
Красиво сказано.
Мозг взрослого подобен древним городам. Сначала люди протаптывают случайные тропинки, затем появляются грунтовые дороги, и, наконец, они заливаются бетоном, превращаясь в шоссе. Свернуть в лес уже невозможно.
Мне кажется, это похоже на живопись. Взрослый мозг, как художник-пунктилист, который кончиком кисти меняет лишь пару точек на почти готовой картине. А мозг младенца — это чистый холст.
Которые заливают широкими мазками ацетилхолина, да. Это связано с чувствительными периодами, двери возможностей, которые необратимо закрываются.
Например, глухие дети?
Да, если они не увидят язык жестов в первые годы, они навсегда потеряют способность к грамматической коммуникации. Хотя при рождении они пытаются лепетать руками, и косоглазие нужно исправить строго до 6 лет.
Иначе мозг вычеркнет информацию от слабого глаза, и человека слепнет на него. А эксперимент с хорьками?
Им хирургически перекрестно подключили зрительные нервы к слуховой коре. И она научилась видеть свет. Потому что пересадка была сделана в раннем возрасте, холст был чист.
Но двери же закрываются с разной скоростью. Биолог Конрад Лоренс показал импринтинг. Гусята запечатляют первый движущийся объект и считают его матерью. Окно открыто всего пару дней.
Да, первичная зрительная слуховая кора теряют пластичность очень быстро. Статистика звуков и форм в мире не меняется. А вот моторная кора обязана оставаться гибкой.
Ну да, мы же растем, толстеем, надеваем коньки.
Верно. И это видно даже в генетике. Гены цвета кожи изменчивые, а гены расщепления сахара стабильны миллионы лет.
И все же мы меняемся до старости. Знаменитые исследования монахинь. У многих мозг был физически разрушен бляшками Альцгеймера, но при жизни они сохраняли ясный ум.
Потому что их активная социальная жизнь и чтение заставляли мозг строить новые мосты в обход поврежденных участков.
Глава 10. Вспомни когда. По закону Риба, старые воспоминания укрепляются прочнее всего и исчезают последними при деменции. В отличие от архивов, где старые документы рассыпаются первыми.
Угу.
Вспоминается фильм «Помни» и Леонард Шелби с его татуировками. Кратковременная память разрушена, а старые воспоминания четкие.
Этот разговор мозга с будущим «я» изучали веками. Аристотель предлагал метафору оттиска печати на воске. Рамон и Кахаль выдвинул нейронную доктрину.
А Хэб сказал: нейроны, разряжающиеся вместе, связываются вместе.
Да, и ученые создали искусственные сети Хопфилда. Подаешь сильно поврежденное изображение буквы «Е», и сеть каскадно достраивает недостающие пиксели, восстанавливая букву, как запах парфюма воскрешает целый эпизод.
Но подожди, если синапсы так легко меняются, почему новые впечатления не превращают старые знания в воспоминательную грязь?
Мозг решает это с помощью консолидации. Быстрые части обучают медленные. Представь склад. Гиппокамп – зона разгрузки. Он принимает данные днем, а ночью проигрывает паттерны и передает их коре для хранения.
Как с роликовыми коньками.
Да, сначала работают базальные ганглии, координируя неловкие шаги, а потом навык передается в мозжечок, и ты катишься, не задумываясь.
Но ведь синапсы — это еще не все.
Далеко не все. В гиппокампе происходит нейрогенез.
рождение новых нейронов. И эпигенетика. Если мышь-мать активно вылизывает детенышей, это физически меняет экспрессию их генов, делая их стрессоустойчивыми.
Это потрясающе перекликается с теорией слоев темпа Стюарта Бранта. В цивилизации мода меняется быстро, коммерция медленнее, инфраструктура десятилетиями, а природа тысячелетиями.
В мозге происходит абсолютно то же самое.
Да. Парень выучил язык жестов ради девушки за месяц. Они расстались, прошло 5 лет. Кажется, забыл. Но если снова встретит глухую девушку, он восстановит навык за 3 дня. Быстрые слои синапсов стерли инфу, но глубокие слои сохранили каркас.
Из-за этих слоев нельзя просто загрузить навык управления вертолетом, как в «Матрице». У каждого свой уникальный фундамент. Кто-то ассоциирует джойстик с мотоциклом, кто-то с лошадью.
А фантомные боли адмирала Нельсона?
Это тот же конфликт шкал. Тело изменилось за миллисекунду, а консервативные слои теменной коры годами ждали сигналов от потерянной руки. Память вообще не едина.
Да. Есть гибертимизия, помнят каждый день. А есть Джоди Робертс, которая потеряла эпизодическую память о себе. Но мозг прекрасно сохранил процедурную. Она помнила, как водить машину и говорить.
Глава 11. Волк и марсоход.
Одна школа в Калифорнии потратила 330 миллионов на компьютеры, урезав физкультуру. А через пару лет железо сломалось и отправилось на свалку. Разительный контраст с биологией. Марсоход Спирит за 400 миллионов застрял одним колесом в песке. Батареи сели, и он превратился в мертвый мусор. А дикий волк в капкане отгрызает себе лапу и идет дальше на трех, потому что цель – выжить.
Биологическая гибкость потрясает.
Но можем ли мы применить эту инфотропную гибкость в наших жестких инженерных системах?
Можем. Биомимикрия уже работает. Инженеры создают датчики для подлодок, копируя боковую линию слепой рыбы мексиканской тетры.
А системная интеграция?
Возьмем МКС. Модули разных стран, куча проблем с калибровкой. Если бы система МКС обладала моторным лепетанием, то есть слегка изменяла положение и анализировала отклики, как младенец дрыгает руками, она бы сама себя откалибровала.
Еще микрочипы FPGA – программируемые вентильные матрицы.
Да, они могут физически перестраивать свои логические цепи после конвейера. Сами калибруют себя, отправляя зондирующие сигналы, как мозг проращивает аксоны.
Представь архитектуру будущего. Умные здания чувствуют поток людей и перераспределяют мощность вентиляции. Если обрушится стена, дом не отключится, а перенаправит энергию в другие комнаты.
Профессия инженера станет похожа на работу невролога.
Да, они будут искать сбои в принципах работы самоадаптирующей системы. И вот мы подходим к финалу. Глава 12. В поисках давно потерянной любви Этси.
Тирольский ледяной человек.
В 1991 году его нашли вмерзшим в ледник. Ему больше 5000 лет, а мозг идеально сохранился. И вот футуристическая мысль. Сможем ли мы лет через 50 прочитать физическую структуру его нейронных связей?
Загрузить и узнать, кого он любил.
Да. Как звучал его язык, чего он боялся, используя реверсивный инжиниринг.
Если мы окончательно опишем принципы живой проводки, это может стать возможным. Мозг оборачивается вокруг данных, как вода обтекает камень. Он блокирует стабильную информацию ради новизны, и окружающая среда формирует целые массы.
Вот макродоказательство. Закон о чистом воздухе в США. Запретили добавлять токсичный свинец в бензин. А свинец же нарушает развитие лобных долей у детей.
Да, лишая их способности контролировать агрессию. И ровно через 23 года, когда это поколение подросло, уровень преступности по стране рухнул. Токсин исчез, и целое поколение выросло другим. Мы — это прямой слепок среды.
В 85 году музыканты записали песню «We are the world» — «Мы — это мир». Опираясь на эту нейробиологию, фраза обретает буквальный смысл.
Граница между «я» и миром — иллюзия.
Абсолютно. Нет никакого обособленного разума. Человек на клеточном уровне высечен из глыбы своей культуры, окружения, даже воздуха, которым дышит.
Согласна.
И если наш мозг — это действительно физический слепок всего, с чем мы взаимодействуем, то главный вопрос не в том, кто мы такие по природе. Главный вопрос — какую именно среду каждый сознательно выбирает для себя прямо сейчас? Какие книги читает и с кем общается, чтобы сформировать архитектуру своего разума завтрашнего дня?
Вы слушали подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.